Город Пе.
Всем привет, это подкаст «Город Пе», и у нас сегодня необычный выпуск. Во-первых, у нас был небольшой перерыв в записях, мы немножко переформатировались, подумали, обновились, и сегодня как раз мы представлены в обновленном составе, полной нашей командой. Во-первых, у нас появился третий человек, который занимается нашими соцсетями, продвижением и нашим визуальным, можно сказать, представлением в этом мире. И она сегодня будет участвовать в записи подкаста. Ее зовут Настя, знакомьтесь. Привет, Настя.
Всем привет, меня зовут Настя, мне 32 года. Я работающая мама в декрете, работающая на многих, нескольких, даже не знаю, скольких работах. Вот. И это такой проект, который меня супер заинтересовал. Я люблю все новое и, в общем, очень хотелось поучаствовать. Лену я знаю, не могу сказать, что давно, но достаточно долгий срок, чтобы понять, какой она классный человек, и мне хотелось бы с ней поработать, поэтому я без сомнений согласилась на это. Поэтому всем привет!
Вот, так что у нас теперь появится больше информации в соцсетях, какой-то больше там лайфстайл, больше такой бэк. Поэтому подписывайтесь, Инстаграм, Телеграм, Контакт, вот. И еще у нас появился Бусти. Бусти — это способ поддержать нас немного финансово. Там можно подписаться за 200 рублей в месяц. Туда мы будем выкладывать чуть больше контента, чуть больше информации. Ну, просто чтобы мы могли на вырученные миллионы покупать какие-то там штучки. Там Дима покупал какие-то штучки для микрофона. Мы покупали себе кофе по утрам. Что-то такое.
Кататься еще с денежных горок.
Да, и, может быть, я иногда заправлял Ниву чуть побольше. Вот, мы дадим все ссылки, также можно просто перевести там донат на карточку, на специальную. А если вдруг вы за рубежом, можете написать в личку, мы придумаем, как вы можете нам там посылки с бигмаками отправлять, тем самым нас тоже немного поддерживая. Сегодня наш выпуск особенно необычен, потому что в гостях у нас Дмитрий Орехов, наш бессменный сведущий, соавтор и человек, который полностью отвечает за звук. Привет, Дима.
Привет, привет.
Как тебе в новой роли?
Я, если честно, очень сильно нервничал, потому что фиг его знает, что там за ведущий, может, налажают все.
Ну, Дима сейчас, на самом деле, он и в старой роли находится, и в новой роли одновременно. Потому что за звуком он все равно продолжает следить, потому что у нас лапики. Вот, поговорим мы сегодня с Димой про него, про его группу «Приход весны». Дима довольно-таки значимая фигура в музыкальной индустрии Пензы, вот, с довольно-таки популярной группой «Приход весны», которая играет блюз. Мы про все это сегодня поговорим. Итак, как ты начал заниматься музыкой, стихами? Как давно?
Очень давно, я, если честно, ну, наверное, лет с 13, то есть, получается, уже лет 25, так или иначе, я занимаюсь музыкой, до сих пор учусь играть на гитаре. Это, в общем, нормальный процесс, ну, это такой на всю жизнь, ну, как и любой процесс обучения. Да, я в школе, вот, что-то мне бахнуло лет в 13 или в 12, что хочу играть на гитаре, и, в общем, пошел учиться в клубок авторской песни и пляски.
То есть ты изначально начал играть или сочинять стихи?
Не, ну какие стихи? 12 лет.
Ну, я начала сочинять стихи лет в 5. У меня даже осталось там что-то про грушу, которую...
Не, изначально хотелось именно вот научиться вот этой трень-брень, вот это вот все.
Три аккорда.
Да. А потом, ну, не, ну стихи, конечно, я там текст песен писал, потому что в школе там спустя, наверное, полгода или год, как я начал учиться играть на гитаре. Конечно же, мы собрали группу. Ну, там, не то чтобы группу, но там 2-3 человека у нас было. Мы там пели плохо чужие песни и плохо писали свои.
Ну, как вот называлась группа, не помнишь?
«Квадрат».
«Квадрат»?
Да, да. Объяснение я уже не помню. Но оно какое-то было, конечно.
Может быть, у вас было четверо?
Да вот и нет. Нас было трое.
Это
мета-ирония
такая была.
Тогда еще не придумали этого слова.
Мне просто всегда было интересно, как люди начинают писать стихи. Ну вот откуда это приходит? Как в голове, вот, ну, типа, я хочу написать стих.
Ну, самый простой, вот то, что я помню про себя, это мне с детства нравилась группа «Тхи Биатлес». Вот. Папа включал...
Привет, Оль Можаевой.
Да-да-да. Папа включал мне пластинки, и мне хотелось что-нибудь похожее, но только на русском языке. И я сначала просто тупо пытался переводить тексты, ну, не дословно, ну, так, типа, перевел куплетик и что-то на эту тему, ну, написал какую-то там свою плохую зарисовку. Вот так. А потом уже такой, о, мысли, ну, там, что? Ну, сколько там, 13 лет, потом 14, ну, там же вот этот весь пубертат. Конечно, хочется дать миру свое высказывание, оно же такое уникальное и всем интересное.
Ну, у меня, например, по-другому всегда. То есть я тоже писала стихи и прозу. И продолжу, наверное. Я хочу все-таки сойти с ума когда-нибудь и начать писать книжки. У меня вот настолько переполняют внутри вот эти вот миры, и мне их надо просто вот выплеснуть.
Вот я понимаю, не понимаю, да, говорю, откуда это все выходит. Ну, то есть ты послушал музыку, вот, да, и вдохновился и написал. А у кого-то это просто вот... Просто у нас есть друг, который на каждый день рождения там любого нашего друга сочиняет вот такенный стих. Я не знаю, откуда у него это выходит, как
это,
он
скорее
это...
просто графоманство какое-то. Я писала тоже раньше на заказ стихи, и это очень плохо. А откуда появился вообще «Оранж»?
Это появилось уже позже, это где-то в конце школы было. Я тогда первый раз поехал на... фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина с людьми, которых я вообще не знал. Это был музыкальный клуб «Аккорд» на Толстого, в библиотеке располагался.
О, я помню его.
Вот. Я там очень долгое время как бы ходил туда. И вот буквально первое вообще знакомство с ним, это было, был какой-то фестиваль песенный в Пензе. И там один из типа призов была поездка на грушу. И, то есть не на концерт, ну, не на конкурс, а просто мы можем тебя позвать с собой. И я такой, о, я пошел участвовать, я спел песню, и в итоге мне сказали, поехали. А там так получилось, что, насколько я помню, на тот момент Дим там было трое вот в этой компании, и как-то надо было их всех различать, ну... Остальных-то двух знали, а меня вообще не знали. У меня была такая оранжевая майка, я ее сделал с Веней Дыркиным. Отлично. Мы о нем еще поговорим там попозже. И, ну, такие, ну, Дима, который в оранжевой майке, ну, то есть там тыр-тыр-тыр, в итоге это все там пошло как оранжевый, а потом, когда уже мы все повзрослели и стали плохо выговаривать длинные слова, оно сократилось до «Оранж». Вот примерно так.
Я вообще провела журналистское расследование, поговорила с твоими знакомыми, ну, с одним, на самом деле. Вот, и он вообще рассказывал, что ты раньше был такой поклонник регги, такой растаман в каких-то беретах, в
был берет, да, был берет.
Это, в как... это когда было?
Это было, когда было довольно просто вырубить траву. Это мы вырежем, конечно. Это было, я не знаю, сколько мне было там, лет, наверное, 18-20, и тогда просто что-то был некий ревайвал такой русского регги и не очень русского. Когда мне было 20 лет, это, значит, где-то год был 2005-2003, то есть, в принципе, еще все было хорошо, ты молодой, и тут ты открываешь для себя волшебный мир там Рому ВПРа, еще более-менее вменяемого Гера Моралеса из Joy Division, ну, еще там кого-то. И ты такой, как же все хорошо, цветочки, солнышко. Ну и да, что-то там год, два, три я в этом рубился. Ну, я не вот прям супер его много играл, но играл.
То есть сам сочинял регги тоже?
Ну, был там что-то несколько песен буквально. Но я, мне его больше слушать, конечно, нравилось. И какие-то вот там отдельные композиции оттуда наигрывать. Я мало сочинял регги, очень мало.
А у тебя вообще остались вот в нынешнем репертуаре музыкальным, который вы сейчас играете, вот песни из тех, вот прям даже школьные года, там до 20.
Ну, школьные, наверное, нет, а вот где-то вот институт, да, остались. И их там, ну, несколько штук. Причем их сначала не было, а вот что-то там года 2-3 назад я что-то вспомнил случайно про них и такой думаю, блин, а нормальные песни их все равно никто не слышал, надо поиграть. И действительно их никто не слышал, и мы вот играем всем.
Ну какие?
Это «Во всем виноваты Битлы», это «Полетели» и «Дорожная». Мы вот сейчас ее играем. Мы ее пару раз играли, но мы еще не доделали. Вот мы сейчас доделываем. И что-то еще. Наверное, что-то... Ну, вот эти три точно. Я плохо просто помню, когда они, ну, когда они появлялись, потому что я очень плохо делю эти периоды все. Они для меня, ну, как-то более такой один длинный период. Я так плюс-минус понимаю, что откуда, но могу ошибаться просто.
И как дальше складывался твой творческий путь после регги?
Ну, он был параллельно. Там получилось как? В институте уже я познакомился с ребятами, которые учились вообще в другом институте, просто через общих знакомых. Познакомился с ребятами, которые такие тоже, типа, о, надо песни, группа, вот это вот весь рок, вот это все. И вот год, лет 5, наверное, мы играли, у нас был такой то трио, то квартет, назывался «Монохроматик». Там был, собственно, я туда пришел, наверное, предпоследний, был Саша Титов, сейчас в Мурманск, в Питере он сейчас живет, Дима Штунь, сейчас он в Самаре, насколько я знаю, живет. Вот мы играли какой-то... Я не знаю, мы это называли почему-то бигбит, хотя бигбита там практически не было никакого, но мы так называли. Никто нам ничего против не говорил. Мы играли, записали там полтора альбома, грубо говоря. Так себе шного качества, но слушать прикольно.
Это же осталось где-то на просторах.
Да, это осталось на Мюзикли.ру, кажется. Но это там вообще дичь, мы там писали что-то там, не знаю вообще ничего о том, как надо писать, и поэтому мы записали. Сейчас бы, конечно, мы так не стали ничего писать, и поэтому сейчас у нас альбомов гораздо меньше.
И выступали где-то?
Выступали немножко. Мы в «Захвате» несколько раз играли. Мы играли... Блин, на Кураево, короче, было какое-то пафосное заведение, где в какой-то момент начали делать какие-то там типа выступления по четвергам, и мы там вот тоже под самый конец уже группы поиграли. Но мы... в «Библиотеке» на Толстого мы играли, соответственно. Мы играли «Гаражники» какие-то, тогда была такая тема «Играть гаражники».
Это что такое?
Это как квартирник, только в гараже.
Это когда из квартиры уже выгнали
родители. Был товарищ, у которого на ГПЗ был гараж, где, собственно говоря, там выставлялись какие-то колоночки, и происходило пение песен.
«Захват» сейчас существует?
Нет, «Захват», конечно, сейчас не существует. Сейчас, по-моему, не существует ни одного места, где мы тогда играли, потому что это был там, ну, условно, 2003-2006 год. То есть сейчас все эти места уже закрылись.
А у вас, вот тебе 20 лет, вы играете в группе, записываете альбомы. То есть какая была цель или мечта? Хотелось вот уже тогда там всемирной известности или просто было по фану так собираться, тусить?
Не, ну, мне, конечно, всегда, мне до сих пор хочется стать рок-звездой. И тогда, конечно. Когда 20 лет, ты прям чувствуешь, что вот ты через год уже станешь популярным. Вот. С каждым годом это все оттягивается, оттягивается. И...
Ну, это что было? Именно как бы самовыражение или тусовка? Или вот желание прям известности?
Нет, это было именно самовыражение, потому что тусовка у нас была довольно маленькая. Собственно, ничего не изменилось с тех пор, кроме названия группы.
И тусовка... людей в ней.
И людей в ней, да. Тусовка до сих пор осталась маленькой. Это было это до сих пор, и тогда это было самовыражение. То есть мы прям натурально писали какие-то тексты о том, там, что нас беспокоит. Ну, не в социальном аспекте, а в каком-то культурном. И вот несли вот это вот. Прям очень круто старались все это нести.
А потом?
А потом эта группа закончилась. Возможно, к сожалению... И потом мы играли с Навроским какое-то время, там, ну, где-то полгода или год.
Это группа «Нерест»?
Это, да, в «Нересте». Вот, собственно, мы с Навроским и сделали. И параллельно я понимал, что, ну, блин, не могу же я без группы, надо что-то, ну, надо какой-то материал, там что-то писался какой-то материал, обдумывались какие-то планы, что вообще это может быть. И в итоге вот в 2009 году появилась... Сначала название, а потом и группа «Приход весны». Ура, наконец-то дошли до этого момента.
А как появилось такое название?
А название появилось так. Где-то года за три до этого у нас была такая, не традиция, но развлечение такое. Мы гоняли в Самару на выходные просто развеяться. Там у нас жило несколько знакомых, и мы гоняли там, ну, попить пивка, поиграть песен там на улице или где-то еще. Ну, просто тусануть. И вот в один из приездов я рано утром иду по набережной или где-то рядом с набережной, и там вот эти вот ларьки, раньше были модные, вот эти куча какие-то китайские украшения, амулеты, обереги, они все были отвратительные. Я иду и смотрю, что-то там залип, там бусики, вот это вот все. И смотрю, какая-то закорюка там такая. Я у тетеньки спрашиваю, говорю, а тетенька, говорю, а что за закорюка такая у вас? Она говорит, это, говорит, иероглиф японский, называется «Приход весны». Означает, говорит, перелом жизни, ну, как бы, на, в другую сторону, то есть, ну, грубо говоря, переход от зимы к лету. А у меня тогда что-то было, ну, так себе состояние эмоциональное. И я такой, ну, прикольно, да. И что-то вот прям запомнилось. Я в итоге через день вернулся туда, купил этот иероглиф у нее. И какое-то время даже ходил с ним вот на шее.
Я помню, многие ходили с такими.
Да, было там модно. Была такая вот эта мода тупая. Все носили какие-то иероглифы, набивали себе иероглифы.
Монетки такие всякие.
Да, монетки. Я в итоге его купил, он у меня год пролежал, мода прошла на иероглифы, я начал его носить. Вот. И в итоге, и когда я понял, что вот, да, должна быть группа какая-то, я подбирал название, там одно из названий была «Зеленая линия». Ну, так получилось. Это была отсылка...
Гринлайн, это сейчас это, магазин какой-то есть, кажется.
Да, наверное.
Гринмейд.
У меня был шнур такого зеленого цвета, во-первых, а во-вторых, ну, гитарный в смысле, а во-вторых, это была отсылка к стихотворению... На зеленой линии есть такое правило. Из вагона вылезай, если не вставила. Вот. Мне очень нравился этот момент. Но в итоге потом... Ну, приход весны, в общем.
А, ну, вот ты решил такое. У меня есть название, я хочу группу. А направление тоже сразу появилось? Или просто не, ну, неважно было?
Там было сразу понятно, что это будет акустическая музыка в околоблюзовом стиле. То есть у меня не было особых таких метаний, потому что к тому моменту я понял, что я вот хочу играть какую-то околоблюзовую музыку.
В 2009 году?
Почему? Я раньше это понял, просто я смог это оформить вот уже к приходу весны.
Мне кажется, там 2007-й, это знаменитый, это же такой... Ну, это вообще не про блюз в то время было. Откуда вообще желание играть, ну, блюз?
Любовь-то к блюзу, она с детства появилась, ну, с юношества. Вот. Просто мы, на самом деле, и в «Монохроматик» довольно много приблюзованных композиций играли. Просто с каждым годом все проще играть блюз, потому что ты все старее, и вокруг все хуже и хуже. Поэтому просто вот...
А как вообще вот объяснить, что такое блюз?
Да.
Никак. Ну, объяснить это невозможно, это просто нужно послушать и прочувствовать. На самом деле, это же у Фрэнка Заппа заезженная цитата, что говорить о музыке – это то же самое, что танцевать про архитектуру. Я не могу объяснить, что такое блюз. Ну, могу объяснить, что там триольная синкопа, там пульсации, но это ничего не даст человеку абсолютно.
Вот ты в пилотном выпуске сказал, что ты поехал на Грушинский фестиваль, и это сломало... Или как-то так ты сказал,
да,
твою жизнь, ну, что в смысле?
Типа да, там был же выбор, идти на концерт группы «Чайф» или ехать на Грушинский фестиваль. В итоге я поехал на Грушинский фестиваль.
А я пошла на «Чайф».
Да-да-да, я прослушала.
Две таких разных судьбы, да. Возможно, бы сейчас тоже был успешным бизнесменом.
Ну вот я ездила на Кубану, а не на Грушинский фестиваль. У меня тоже был выбор поехать на Грушинский, но мы почему-то выбирали Кубану. Полуостров Свободы... Вот эти море, солнце.
Я тогда не знал про Кубану. То есть, ну, в 2000-м или там 2001 году, когда я поехал...
Тогда ее еще не было.
Я просто, да, то есть я, в принципе, ничего особо не знал. У меня тогда не было интернета вообще. И то есть то, что я знал, это то, что вот я слышал из окружения. Окружение говорило про Грушинский фестиваль. Угу. И, конечно, это очень сильно меняет тебя, потому что ты приезжаешь такой... Умеешь играть там половину Гребенщикова и всю группу «Кино», потому что, ну что там, три аккорда. Вот. А вокруг тебя дофигища новой музыки на тот момент. ну, для тебя неслышанные никогда, и ты такой, нифига, и вот так можно, и вот так можно, и вот так можно. Вот этого надо послушать, этого надо послушать. В итоге просто каждая поездка на Грушинский фестиваль, особенно первые там три, они заканчивались тем, что я прям, ну, или кассету покупал, или потом где-то здесь пытался это все найти, потому что это была такая огромная подпитка информационная, которой, ну, в Пензе тогда не было просто. Вот и все. То есть это был такой вот, как в библиотеку сходил.
У меня Грушинский фестиваль, почему-то я представляю так, что это огромное поле, где стоят палатки, костры, все играют на гитарах, да, это именно так?
Да, это именно так,
так,
но там...
уютно.
Там не то, что поле, там на самом деле довольно пересеченный ландшафт, там есть лесные места, есть пляж, то есть это здоровая территория очень. Но в целом, да, это поле, палатки, там много сцен очень, причем там в то время, когда я ездил, он был довольно академическим, и там на большинстве сцен прям играли вот всякое солнышко лесное, то есть такое прям пум-ца-ца, пум-ца-ца, пум-ца-ца. Вот. А были какие-то сцены, на которых играла всякая бардовская отребия, которая мне очень нравилась всегда. То есть я на основные сцены почти никогда не ходил, и ходил по каким-то вот закулисьям и слушал там нормальную музыку.
Они до сих пор бывают, да, Грушинский фестиваль?
Да, 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 проходит. У него там сложная судьба, они там что-то срались, организаторы друг с другом, их, они разъединялись, потом опять соединялись. Он проходит, он, конечно, меняется, как и все, ну, но понятно. Я туда уже что-то давно не ездил, даже, если честно, не сильно тянет уже. Сейчас появилось много других фестивалей, просто раньше особо не было альтернативы, сейчас вот, сейчас альтернатив дофига.
И вот появилась группа «Приход весны». И кто был в первом составе?
В первом составе нас тоже было трое, как и сейчас. Там был я, там был Паш Знаменский, он играл на губной гармошке, и играл Женя Белкин. Это вот товарищи мои, Женя Белкин играл тогда на перкуссии. То есть, в принципе, мы сейчас вернулись. Мы сейчас вернулись, да, то есть, пройдя определенный путь, мы сейчас вернулись примерно по составу к тому, что было. Но, конечно, сейчас это все звучит совсем иначе.
А как, когда появился Леша Куренчанин?
А Леша Куренчанин появился 5 лет назад.
А, всего лишь?
Да, 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 да. То есть он, как музыкант группы «Приход весны», он появился 5 лет назад.
А где можно послушать?
А мы есть на стримингах. Все наши 1,5 альбома есть на стримингах, на всех. Наверное, даже не удалились тех, которые ушли от нас. Вот, мы есть ВКонтакте.
Ну, самое простое, Яндекс.Музыка.
Да, да? Яндекс.Музыка, что там, Сберзвук, Spotify ушел. Все стриминги, они, мы везде есть, на самом деле. Мы выложились, и вот мы там есть. Канал на Ютубе есть, там видосики. Есть даже хорошие, а есть, ну, какие-то прикольные. Ну, в смысле, так себе, но выглядит хорошо.
Мы в коронавирус, в карантин, вот делали несколько прямых эфиров. Вот, ну, на кухне прям...
Да-да-да, было-было.
На некоторых мы даже были не сильно пьяные, не более-менее приличные. Некоторые это было фиаско.
Первые два.
Слава богу, Дима уехал, ну, другой, на кухне это было, и мы больше этого не делали. Ну, а какие вообще вот какие-то ключевые вехи группы «Прихода весны», там, которыми можно обозначить ваш путь?
Ну, там... То есть было образование группы, потом был некий переход в электрическое звучание. Он был недолгий, но он был. Вот.
Он был, кстати, весьма такой достойный.
Нет, еще когда ты...
А, еще до меня?
Да, еще до тебя мы тоже пытались в электрическом звучании поиграть. Это было очень забавно, потому что там тогда не было губной гармошки в составе, но тогда у нас, например, на баяне играл Антон Бубакин. Он прям натурально у меня играл на баяне несколько лет, и он играл в том числе в электрической части на баяне. То есть там звучит ударное, там что-то бас, там басит, гитара и баян. Там, и такой какой-то русский народный блюз такой.
И в конце он его рвет.
Да,
это была бы фишка.
У него, кстати, отваливались эти кнопки некоторые. Это вот была фишка, да. Вот. Прикольные вехи. У меня у каждого состава группы были прикольные вехи, когда мы гоняли играть на концерт в Кузнецк, потому что это какой-то такой совершенно всегда magical mystery tour. Там мы, я помню, мы как-то раз ехали на 2 машинах, одна из них там начала гореть там. Да. Дымиться и гореть. Вот. Ну, там, конечно, важной вехой была запись 1-го альбома. Это уже с Лешей было, когда мы резко стали дуэтом. То есть там у нас было там, от 3 до 5 человек, а потом в какой-то момент всем все надоело, и что-то у меня какой-то был эмоциональный уход от всего. И там я 3 месяца просидел, что-то, а потом Леша говорит, давай играть, хорош, говорит, давай. И вот мы начали репетировать, там что-то ля-ля, и начали писать альбом. Мы 4 раза записывали первый альбом, и на 4-й раз мы...
Это когда выходили там в лес записывать звуки болота?
Вот, звуки болота, это, да, это была такая идея, надо с ней что-нибудь сделать, потому что у меня остались...
Куча звук болота?
Ну, да, и на заднем фоне еще мы играли.
Можно сюда вставить, после того, как Лена говорит про болото.
Звуки болота надо было сделать, короче, нашим как-то джинглом Пензы.
Когда город пе, и вместо вот этого...
Да, мы писались на болотах, мы писали там на даче.
Очень интересно, как звучит болото. Я должна это услышать.
Лягушки, наверное.
Болото, там не было там лягушек. Там было очень много мышкары, которые жужжало в микрофоны.
Прикольно.
Потом была веха, это когда у нас появился электрический состав. То есть тоже был такой серьезный момент. Мы отыграли в электрическом составе меньше года. К сожалению, там что-то как-то... А, ну там коронавирус нас подкосил очень сильно. Вот. Но в электрическом составе мы успели отыграть несколько концертов. Они все были хорошие. И там у нас даже за это время сменился ударник. И вот у нас сейчас Саша, который у нас перкуссионирует, он так-то вообще-то ударник настоящий, просто у него сейчас такие времена. Вот. И вот, да, и в итоге вот электрический состав дал вот этот вот костяк, с которым мы сейчас играем. Вот у нас сейчас осталось 3, но мы вот играем, играем, играем. Это была очень важная веха, потому что Саша оказался прям тот человек, который нам был нужен очень.
Но мне кажется, электрический состав подкосил даже не коронавирус, а отсутствие площадок, где вот в Пензе, по крайней мере, можно электрическим составом играть.
У нас были планы уже там Саратов и все такое. То есть, и буквально. То есть там уже все
но
было.
Но все равно, не обкатав где-то поблизости. Отъехать.
Ну, у нас вообще часто получалось, что мы обкатывали программу там в Кузнецке, в Саратове, и потом уже в Пензе их доигрывали. Ну, а. Так-то да, к сожалению. Но, в принципе, были какие-то варианты, но вот как-то вот это вот деморализовало нас очень сильно.
А вот где вообще вы выступаете здесь, в Пензе?
Вот последнее время мы выступаем в Пензе прямо здесь. Вот прям вот, вот на этом месте, где мы сейчас сидим. Это у нас самая частая, наверное, концертная площадка. Ну, а, собственно говоря... В последнее время других-то особо и нет. Хотя в том году вот нас звали, мы играли в «Спутнике» на площадке бара.
А «Лаки бар».
Вот это и есть «Спутник», да.
На набережной «Спутника» бар. Вот. Они летом делают там каждую пятницу, субботу, кажется, какие-то выступления прям на баре, прям на, ну, на набережной очень красиво получается.
А да, у нас там был «Джазмэй» в этом году?
«Джазмэй» был в прошлые выходные.
Спасибо.
Спасибо организаторам, которые об этом предупредили.
Ну, вот как бы да, я просто к тому, что, ну, как бы у меня вообще нет как-то предпочтений в музыке, мне может понравиться и что-то в роке, и что-то в джазе, и в попсе, и так далее, вот. Но просто на самом деле, да, я вот ну, впервые слышу, да, там, что джазмэй был в прошлые выходные, и как бы...
Ну, я сама узнала просто, потому что у меня подружка
ну, как бы ладно, вечером. Погода как бы тоже не располагала особо, но... Блин, такое уж могли бы тогда...
Ну вот мы делали, я вот чем я горжусь, я делала в «Ламповой голове» блюзовый фестиваль.
Да,
это было
да, да,
года,
это вообще было
года
нечто.
Года 3 назад, наверное.
Давайте
да?
поговорим об этом, кстати, потому что я это знаю, что...
А я думала, давайте сделаем, кстати.
Ну, сделаем когда-нибудь, обязательно ну... бахнем на потом. Лена, ты же недолюбливаешь блюз, вот расскажи, что тебя сподвигло сделать фестиваль «Блюз ПНЗ»?
Я не сказала бы, что я недолюбливаю блюз, я вообще просто максимально далека от этого. Я слушаю грязный рэп, инди-песенки, то есть я вообще я плохо разбираюсь в музыке. Но я люблю все организовывать и что-то делать. Почему я тогда сделала блюзовый фестиваль? Но мне кажется, мы с тобой просто, помнишь, я тогда помогала вам со всякими...
Ну, с концертами.
С концертами, просто с позиционированием. Мы очень много разговаривали с Димой вообще про приход весны, вообще про позиционирование. И, а я очень люблю... Вот это прям... Вот что я больше всего в жизни люблю на самом деле.
Организация процесса.
Именно мероприятий. Я очень люблю организовывать вот фестивали, мероприятия. Вот. И это вот Blues PNZ это было первое мое мероприятие музыкальное, которое я сделала одна, сама, без кого-то. И это было так страшно, на самом деле. То есть у меня там были соцсети, я там постила про блюз, там куча информации. Я ничего не знала, я просто сидела в гугле постоянно.
Что кто-то рвется, нет? было очень страшно.
Мы даже нашли три группы около блюзовых. Raid Blues, Приход Весны
и VIP-ECO.
Но VIP-ECO я как-то... Они должны были быть как хедлайнеры, типа они, ну, какая-то старая группа, но на самом деле они что-то так, вот. И пришло так много людей.
Битком лампа была.
Лампа в голова битком. Я тогда даже заработал денег с билетом, вот прям кэш. Я чуть-чуть офигела.
И даже заплатил музыкантам.
Я заплатила вам, да? Я не помню.
По-моему, да.
1003, наверное.
Да-да-да, что-то такое.
Ну, я заработал там 1006, наверное. Вот. Но сейчас, конечно, я смотрю, там такие были стрёмные афиши.
Не, афиша, кстати, была довольно стильная.
Я сама её рисовала. Вот. Но больше я не хочу этого делать. Я как будто, знаешь, ну все, окей. Давай, двигаемся дальше. Не знаю. Я просто не знаю. Я бы сделала еще раз. Ну, во-первых, где? Первый вопрос. Второй вопрос, кого звать?
Ну, вопрос, кого звать, он, да, довольно открытый. Вот нас, например, позвали в том году и в этом на Козеевский блюз.
Угу.
Это вот там база отдыха, как там, в Козеевке.
Козеевка.
Да. И мы не отказывались ни в этом году, ни в прошлом, потому что, ну, раз уж фестиваль называется «Козеевский блюз», хотя бы одна группа должна сыграть блюз.
Ну да.
Потому что я с Димой много про это все разговаривала, и он в меня вбил, что вот, типа, ну, трушное должно быть трушным. То есть, если уж блюзовый фестиваль, то должна быть блюзовая группа, а звать не блюзовые группы, ну, какой смысл? А где их взять? Вот. Ну,
у меня друг в Саратове тоже ведь делает эти вот блюзовые «Реки и мосты», mm-hmm. Миша Трифонов. Огромная проблема у человека даже в Саратове найти хороший сет на концерт. То есть пачку групп там не две, а 4-5. Очень тяжело. Видимо, ну, такова доля блюзовая.
Ну, видимо, у всех все хорошо в жизни, и никто не хочет петь блюз. Может, его как-то... Ну, нет, я всегда считаю, что это нужно просто популяризировать, то есть создавать... То есть нужно 1000 плохих блюзовых групп, чтобы из них родилось там 5 хороших.
На самом деле, жанр сам по себе, он же популярный. Это же не то, чтобы неизвестный жанр. Просто я так думаю, что это какая-то географическо-социальная проблема, потому что, например, в Москве, в Питере блюзовые клубы. То есть там, ну, специальное блюзовое место. И они открываются, закрываются, открываются. Есть огромный пул музыкантов. Это проблема скорее вот маленьких городов, что у нас это обошло
как будто бы вот тот, кто исполняет авторскую песню, они вот упираются вот в такой бардовский формат. Ну, шагни чуть дальше, сделай блюзовый формат.
Ну, что формат авторской песни, что блюза, это же такие довольно законсервированные, архаичные форматы. И если ты такой, я прям вот true блюзман, и все, то да, ты упираешься, и все, и ты такой, блин, ну вот баба ушла, спел, поезд ушел, спел, собака умерла, спел, выпил с утра, спел, все, там, написал 25 альбомов на 5 тем, и такой, ну все, я закончил. Ну да, нужно просто все рамки смешивать и расширять, вот и все.
То есть делать не блюз по НЗ, а... авторс... Нет, около блюз ПНЗ.
Ну да, в этом есть, конечно, да, проблема в идентификации, в определении того, как это, что это может быть. Потому что, ну вот у нас был фестиваль, там, например, «Хорошие люди». Он же был довольно мультиформатный. Mm-hmm. То есть там играли прям барды-барды, там играли мы, там играли какие-то прям рок-рок-музыканты. Все вроде хорошо. Но да, это был мультиформатный. Да, возможно, у нас сейчас по-другому и никак. Ну, скорее всего, так и есть.
Ну, возможно, форматов настолько много, а людей не так много, и просто они физически не могут распределиться по всем клеточкам, по всем форматам.
Не, ну это да. То есть востребованность форматов, это, ну, есть такая тема. Из-за нее многие страдают.
И какие у вас приходы весны? Вот сейчас, что вы сейчас? Чем вы занимаетесь? Куда вы движетесь?
Ну, мы сейчас занимаемся чем? Мы в апреле презентовали программку «Нуаркод». Также в апреле мы сыграли концерт, который был записан, и я надеюсь, что нам его досведут, и мы это как-то, может быть, даже выпустим как какой-то лайв. В принципе, я еще по лету очень хочу записать более-менее студийные эти песни, потому что у нас очень долгое время ничего не выходило, никаких
релизов. Как второй
релизов.
Альбом?
Да, будет прям альбом. потому что у нас со времени первого поменялся звук, а до сих пор это нигде, кроме как на видео, не зафиксировано. То есть вот пока так. Ну и вот мы планируем сделать какое-то сборище около авторской песни тоже. Всем же хочется что-нибудь поорганизовывать, вот и мы решили тоже, да. То есть как-то так. Такие планы очень размытые, потому что не очень понятно, что будет там через неделю и через месяц.
Но ориентировочно в июле Майкфест.
Да, в июле Майкфест.
А число, не помнишь?
16.
16 июля Майкфест.
А где?
Здесь. Все происходит сугубо здесь.
То есть приход весны, возможно, Владимир Навроцкий.
Дмитрий Юрьевич. И, возможно, проспект Строителей. То есть вот эта пачка, это пока вот то, что мы прям хотим. Навроцкого прям очень надо слушать. Если вы не слушали его вживую, то это происходит примерно раз в 4 года.
Выступление Владимира Навроцкого именно музыкальное — это что-то невероятное. Он как-то притягивает к себе все. Вот ты просто идешь мимо, такой, о, играет Навроцкий, ты встаешь и не можешь оторваться. Я не знаю, как это работает.
Он как котик, потому что.
У него как-то настолько вот... Ну, ой. Видимо, из-за того, что он настолько вот... очень много внимания уделяет вот, там, доскональным мелочам. Он тут целыми днями сидит вся на балконе, там, с кучей гитар, примончик. И вроде бы казалось, такой же, такая же авторская песня, как и все. Сидит человек, играет на гитаре, поет. Но ты не можешь оторваться просто. Тебя вот просто вот всасывает в него.
Очень душевно. Очень,
да, очень советую. А по составу планируете какие-то изменения?
Ну, вообще, да, мы уже много лет подряд планируем обзавестись бас-гитаристом, и вроде бы как будто что-то там получается. Я думаю, после Козеевского блюза мы будем пробовать играть с бас-гитаристом.
А есть какие-то у прихода весны там такие большие, грандиозные, может быть, планы, цели? То есть, может быть, в Москве, в Питер поиграть, на какие-то фестивали съездить, ну, большие?
В Москве, да, мы уже очень долго хотим поиграть в Москве, и у нас что-то все время какие-то затыки, ну, то зависящие от нас, то независящие, потому что, ну, у нас, как ни странно, есть аудитория в Москве, которая, в принципе, нас может прийти, то есть там какие-то мои знакомые, там Лешины знакомые, ну, и, в принципе, у меня почему-то до сих пор ощущение, что в Москве из-за того, что живет больше людей, просто больше вероятность, что придет побольше людей, чем здесь. Да, конечно, хочется отыграть на каких-нибудь там даже небольших площадочках. Лучше всего начинать, конечно, с небольших, чтобы меньше было облома. Потому что когда мы пришли играть в киноконцертный зал «Октябрь» на 300 мест, конечно, хорошо, что я не смотрю в зал, когда пою. Вот что я хочу сказать.
Ну, а вообще, вот мне просто интересно, когда вот такие мероприятия какие-то в больших городах, туда как-то заявки подаются, или вы выступаете, чтобы чисто вот вы были?
Ну, это же все делается так же, как и в маленьких. То есть ты находишь какое-то место, которое вроде тебе нравится, ну, то есть там смотришь, вот эта группа здесь играет, вот эта группа, думаешь, надо написать туда, узнать, как дела. Пишешь: «Здрасте, мы вот офигительно перспективная, талантливая, немолодая группа, давайте мы у вас поиграем». Они такие: ну, давайте, там, в понедельник, после полнолуния, по нечетным дням. Ты такой: ну, ладно, потом. Ну, вот, то есть это все просто происходит общение с...
Ну, я имею в виду, вы выступаете не только там, где вы одни можете играть, а еще там в контексте вообще большого какого-то мероприятия и еще там...
Ну, мне не очень нравятся сборные большие концерты, если честно. Ну, это просто мне не нравится. Ага. Многим нравится, потому что, ну, типа, на сборный концерт приходит дофига людей, и ты сразу становишься популярным среди дофига людей.
И тебе не надо там 2 часа программу петь, можешь 4 песенки отыграть любимых, самых...
Ну, это, да, плохо?
Но у нас-то есть, у нас дофига песен, поэтому...
У них очень много материала.
Мы можем играть бесконечно.
Да, может, 24 часа я не могу играть.
Ну, так можно там на этих концертах как раз типа затравочка, вы там понравились, а потом переманивать людей на более сольные концерты.
Сольный двухчасовой концерт довольно-таки сложно. Тебе нужно удерживать внимание публики там 2 часа.
И не выпивать.
Да, и не давать выпивать другим участникам группы. Вот, и то есть удерживать внимание. То есть на самом деле я тоже, когда столкнулся с этой концертной индустрией, я удивился, насколько это сложно. То есть нужно держать там темп, где-то по песне условно поспокойнее, потом как-то наращивать, как-то давать отдохнуть. И вот это целая прям
стратегия.
Плюс там всякие водные речи как-то.
Шуточки, прибауточки, да, искрометные обязательно.
Фокусы.
Никогда не задумывался об этом.
Да, это, вообще организация концертов, я тоже с этим столкнулся, я вот пару лет назад вот увлеклась, я прям тоже проходила какие-то курсы, все это изучала. Но очень сложный, на самом деле, бизнес, сложный процесс. Я вот не хочу этим заниматься.
Ну что, проблема в том, что в наших реалиях он не то чтобы не только сложный, он еще и очень редко отбивается.
Да.
То есть он просто финансово по тебе бьет, и все. То есть ты такой, офигенно прошел концерт. Это как есть анекдот, когда один музыкант другому говорит, я вот недавно диск записал, много продал. Да нет, машину и квартиру. Вот с концертами примерно то же самое.
А за счет чего тогда живет группа?
Ну, мы работаем на работе.
Ну, то есть на другой работе, не связанной с группой.
Да, да, да. Все
понятно.
То, что мы получаем какие-то небольшие деньги за выступление, они, в принципе, там, ну, плюс-минус покрывают расходы на репетицию. Ну, да, и все, в общем, то есть... И то, что там у нас появляются какие-то инструменты и что-то еще, ну, это потому, что мы хорошие работники на своей хорошей работе.
Понятно.
Ну, вообще, конечно, если учесть возраст участников группы, планы больше, чем на 5 лет строить вообще нет.
Да, мы уже не молодая группа.
Давай поговорим тогда вообще про именно про авторскую песню в Пензе. Что она из себя представляет, как-то она менялась, как-то было раньше по-другому, зеленее и бодрее, как сейчас. Что ты вообще об этом думаешь?
Ну, я вообще с авторской песней в Пензе столкнулся прям очень давно. У меня, потому что мой педагог, который учил меня играть на гитаре, он как раз был вот в этом движе авторской бардовской песни. Это был Владимир Иванович Медведев. Он такой офигительный очень гитарист, аккомпаниатор, ну и сочинитель песен, и, соответственно, исполнитель песен. И я начал ходить прямо вот в начале нулевых, думаю, надо же посмотреть, чем он занимается вообще в свободное от учебы время. И тогда еще были серии концертов, типа «Яблочный спас» они назывались, кажется. Это когда там собирают в зале всех бардов, и на них приходит 300 человек. Ты представь, 300 человек приходят в зал битком, билетов не найти.
Но вот это вот «Солнышко лесное».
Ну, они свои песни пели, но просто, то есть натурально на сцене там, ну, за концерт там проходил человек 10-15 выступающих. То есть, понятно, что они пели там по 3-4 песни, не все из них были, конечно, крутые, но... Ну, на них приходили люди, такой, думаю, ну, нормальная тема. То есть можно прямо вот выходить, и на тебя 30 человек придет. Потом я вырос, и все эти люди перестали ходить на концерты. Вот. Ну, да, авторская песня, она, ну, как и, в общем, любой жанр, она переживает свои всплески и падения. В основном падения. Потому что всплески все закончились лет 30 назад. И сейчас вот какие-то отдельные там колыхания существуют. Я, если честно, особо не вижу какого-то большого расцвета у нас в городе. Возможно, это связано с фактором старения участников этого движа. И вообще, мы что сейчас подразумеваем под авторской песней? Ну, то есть любое исполнение своих песен или что?
Ну, исполнение своих песен под гитару, там, наверное.
Ну вот я плохо ориентируюсь в тяжелой сцене. Ну, очень плохо, я не хожу на эти концерты. Ну, просто я там побаиваюсь. Но вот в легкой музыке, ну, в общем-то, все плохо. Это замкнутый круг, я о нем говорю всегда. Нет мест, мало концертов, и люди просто перестают этим заниматься. Ну, то есть они там дома для друзей могут что-нибудь сыграть, а вот так вот, чтобы вот прийти, замутить свой концерт или там кого-то еще позвать, очень все плохо. Ну, прям действительно довольно плачевно. То есть, ну вот у нас, я не знаю, там, 5-6 исполнителей наберется ли, которые вот активно что-то делают? Мне кажется, что нет.
Ну вот мы с Димой еще много лет назад, ну, несколько лет назад про это спорили, когда я, ну, я увлеклась этой темой. Я все время пытаюсь понять, почему нельзя сначала раскрутиться условно в интернете, то есть набрать там 1000 подписчиков, выпустить альбом, и потом, имея вот эту вот публику, делать концерты. То есть зачем делать концерты там ради 20 человек? Я вот этого никогда не понимала. Но, видимо, своя какая-то...
Ну, это терапевтическая
энергия,
цель. Там... Это просто, да, во-первых, понять, нужно это или нет, заходит это или
но
нет.
Но зачем это понимать? То есть мне казалось,
заходит
что...
кому? Вам?
Зрителям. Ну, то есть, условно.
А как вы понимаете, заходит ли им, если их нет, если их 20 человек?
Ну, хотя бы заходит ли 20-рым.
Вот потому что для меня всегда, ну, творчество — это то, что ты вот хочешь просто вытащить из себя, выпустить, потому что оно в тебе вот кипит, и ты не можешь это уже в себе держать. Заходит оно, не заходит другим, да какая разница, в общем. Я вот не знаю, у меня такое всегда было отношение.
Ты еще не забываешь, что... Это все вот там. Мы люди старой закалки, например, и мы привыкли, что нужно давать концерты.
Вот я этого не понимаю, зачем нужно давать концерты?
Ну, слушай, но через интернет же все равно ты эмоции вот эти не передать, а на живом концерте это же.
Потому что.
Может, надо поморозить подольше.
И всем станет пофигу вообще, что ты делаешь. Это раз, а во-вторых, ну натурально это просто привычка. То есть, когда там тебе 20 лет. И еще нет такого распространения интернета, и нет таких технических возможностей записать песню и выложить ее где-то. Потому что тогда было очень сложно. Тогда люди на студиях записывались, это стоило бешеных денег абсолютно. Сейчас можно ты дома, в принципе, околостудийную запись себе сделать сам. И тогда была привычка, что вот ты нарабатываешь программу, это стандартный, как бы, ну, развитие рок-группы. Ты нарабатываешь программу, делаешь концерты, откатываешь на концертах программу и где-то записываешь, если повезет. Вот. Ну, концерт это такая, ну, во-первых, это же взаимодействие с публикой. То есть ты, ну, пришло, ну, хорошо, 20 человек, окей. Ну, ты хотя бы там среди них что-то понял, пообщался, потусил. Ну, я думаю, что это просто вот, ну, как привычка. Привычка делать концерты.
Ну, вот сейчас в России какие-то есть же крутые авторы, исполнители.
Конечно, конечно.
Например, Бронемир, наверное, да?
Ну, наверное, он крутой, да.
Вдовин.
Вдовин очень крутой. Паш Фахрутдинов, Роман Филиппов.
О, Филиппов у нас выступал, кажется.
Да, причем не раз.
Да.
Бардин там. Ну, их много. Их много, и они, да, они хорошие.
Ну, Бронемир, наверное, самый популярный сейчас.
Ну, наверное, да, по количеству вот гастролей, наверное, вот из этой всей обоймы, да, Бронемир, наверное... Самый популярный.
Потому что он даже в «Лампу в голове» собирал там полные залы.
Причем,
битком.
По-моему, раз два.
Да.
Ну, это такой, да, это такой ревайвал, но он идет именно от крупных городов. То есть я не считаю, что Бронемир – это прям такое какое-то солнышко поэзии, какой-то там бриллиант неограненный. Но вот он своим упорством показал, что за годы, если ты этим будешь заниматься и ездить везде, 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 ты в итоге, да, ты станешь прям вот, ну, востребованным и популярным.
А как вообще молодому музыканту, вот мальчику 13 лет, взял гитару, такой хочет самовыражаться, вот в пене, что делать ему? Ну вот, ладно, 18. У него есть 10 песен. Что делать? Куда идти?
Я, если честно, вот не знаю. Типа, если бы я знал, как стать популярным, я бы сейчас разговаривал с Дудем.
Спасибо.
Ну, я правда не знаю. Но сейчас, наверное, проще. Сейчас, наверное, у молодого мальчика 18 лет гораздо больше круг общения, чем... У немолодого мальчика 38 лет, и, наверное, он сможет залить песню на стриминге и записать там дома в два микрофона. У нас действительно не было в то время, когда нам было 18 лет, у нас не было техники вообще для этого, никакой абсолютно, мы не могли этого себе позволить. Сейчас можно, в принципе, на телефон что-то более-менее вменяемое записать.
Ну да, сейчас проще
даже.
С появлением интернета.
Вот. Другой вопрос, что сейчас эта информация настолько миллион, что... 25 тысяч молодых мальчиков 17 лет заполнят собой весь интернет, и ты просто не услышишь кого-то вменяемого. Но сейчас, по крайней мере, стоит, да, записать хотя бы видосик, как ты это играешь, или там аудио, и просто начать там активно о себе заявлять. То есть то, что называется продвижение личного бренда, ненавижу. Потому что не умею. Да, я думаю, только так.
И куда можно податься в Пензе выступать? Мероприятия, фестивали, места?
Замедление.
Замедление?
То есть, на самом деле, да, как бы это странно не звучало, но даже мальчику 18 лет стоит, да, податься в замедление, но только понимать, что нужно что-то показать там, именно авторское, и чтобы это звучало. У нас есть фестивали, периодически же «Канитель» та же самая. Туда же приглашают музыкантов, которые что-то могут играть. Тот же «Lucky Bar», там, я не знаю, у них, в общем-то, довольно дружелюбные условия, и даже если ты там не тянешь на полноценный концерт, то, в принципе, ты можешь там с кем-то подружиться и выступить там, ну, сетом одним, не целиком 2 часа играть, а там 45 минут. И... Ну, если у тебя нет программы на 45 минут, то, наверное, нужно начать с того, что должна быть программа там на 45 минут, на всякий случай, чтобы ты знал. У нас есть фестиваль там, не знаю, там «Хопёр», он же там летний...
Он проводится до сих пор?
Да. Летом он же переходит в «Большую Медведицу». То есть можно отсылать заявки туда, это, ну, Пензенская область. Можно попробовать отсылать заявки там в какие-то еще другие фестивали авторской песни по другим городам. У меня лично ни разу не стрельнуло, потому что мы не настоящая авторская песня, нам об этом так и говорят. Вы типа вообще, вы куда сюда лезете, вы не то делаете.
Где ваши свитера?
Да, 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 где ваши трень-брень вот эти. Но я думаю, что начать стоит с того, что, во-первых, надо научиться играть, во-вторых, нужно собрать программу, и уже имея хотя бы этот багаж, приходить и говорить, вот я хочу там... у вас поиграть. Ну, примерно такой выход. Ну и параллельно, конечно, закидываться на какие-то фестивали просто заявками, ну, мало ли вдруг.
А у тебя вот не настиг случайно кризис среднего возраста, и ты не хочешь переключиться на другие направления, не блюзовые?
Кризис среднего возраста меня настиг 10 лет назад.
Уже кризис пожилого возраста.
Да, кризис дожития. То по поводу переключения, у нас же на самом деле мы позиционируемся как околоблюзовая команда, но при этом там у нас разные песни очень есть, и я понимаю, что людям, не всем людям интересно 2 часа слушать одну и ту же блюзовую прогрессию, ну, потому что она интересна только первые 45 минут, а потом хочется спать.
Тем более
мне.
Публик-то.
Вот.
Вот раньше были в дворец пионеров, там, да, они же поддерживали раньше различные такие всякие направления,
ой,
кружки и так далее. Сейчас
при
этого,
да,
сейчас этого нет.
Про аэроплан выпуск есть.
Но это я к тому, что вот ты говоришь про молодом, куда идти, да, вот его там мам с папой не поддерживают, ты херней занимаешься.
На Московскую,
типа, куда он может пойти?
У меня есть ужасная история, за которую мне стыдно, но эта история собрала в Твиттере просто 1000 лайков и кучу хайпа. Рубрика «Лена со своими всратыми историями». Мы бухали как-то. В 3 часа ночи пошли в Макдак, когда он еще работал, отужинать. И там играл мальчик на гитаре и пел. И мне очень понравилось. И я сказала, что я крутой продюсер музыкальный. А я тогда вот как раз изучала всю эту концертную индустрию, делала какие-то концерты, и сказала, что я, блин, крутой музыкальный продюсер. И он такой талантливый. И я сделаю из него звезду. И даже дала ему какие-то свои контакты. Да, ВКонтакте. Потом мы разошлись. Я написала про этот твит. Твит разлетелся, мальчик писал мне ВКонтакте, я его добавила, кажется, в ЧС. Но потом он даже у нас, кстати, выступал, но я тщательно делала вид, что я не помню тот день, это была не я. Но он даже у нас выступал, но он в итоге оказался сильно таким пьющим, маргинальным. Я не готова тратить свой ресурс, чтобы делать из него звезду. Но мне очень стыдно тогда было. Ну и к тому, что можно это... Идти на Московскую, вдруг ты встретишь свою продюсерку.
Или на вокзал.
И уехать в нормальный город. А, или зачем на вокзал, вы что имеете в виду?
Играть на вокзале, вдруг кто приедет.
А, в переходе?
Ну, да.
Ну, в принципе, мы, мне кажется, достаточно подробно все обсудили. Дим, может, у тебя есть еще что-то добавить?
Я всегда добавляю примерно одно и то же, что на концертах, что вот сейчас скажу. Ходите на мероприятия, поддерживайте локальные группы, поддерживайте независимых авторов. Как хотите, поддерживайте. Хотите деньгами, хотите лайками, репостами, хотите просто после мероприятия скажите им, что вам понравилось, ну или там не понравилось. Следите за тем, что происходит в группе «Приход весны» во всех наших соцсетях, что происходит в замедлении, то, что очень много музыкального движа происходит здесь. Приходите на Козеевку, приходите на Майка Фест. Да вообще приходите на музыкальный движ, чё вы как эти. Я все.
Настя, как тебе, понравилось записываться в подкасте?
Да, мне очень понравилось.
Тебе было интересно?
Да, мне было интересно, немного волнительно. Может быть, из-за этого у меня было мало вопросов, но мне понравилось, да, классно. Я бы еще с удовольствием поучаствовала.
Мне тоже все понравилось. Подписывайтесь на наши соцсети, которые теперь будут еще интереснее. Инстаграм, Контакт, Телеграм. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Это Яндекс, Google, Apple, в Телеграме, в Казбоксе. И можете нам теперь донатить. Ссылочки все оставим чуть ниже. Это Boosty. Ну или просто отправляйте нам... кладите, можете положить под дверь замедления подарочки. Мы будем очень рады. И будем очень благодарны, если вы дадите какой-то фидбэк и больше напишите нам либо в личку, либо где-то еще, что вы вообще думаете, что вам интересно в подкасте, и что бы еще хотелось услышать, и как изменить формат. Вот, всем спасибо. До новых встреч.
Пока-пока.
Пока.
Ура!